Добрый день, дорогие друзья! В эфире очередной выпуск программы «По-стариковски». В ней мы говорим с интересным собеседником о самых насущных вопросах. Сегодня у нас в гостях публицист Игорь Сергеевич Шишкин. Игорь Сергеевич, здравствуйте!
Здравствуйте, Николай Викторович!
Тема нашей программы сегодня, мне кажется, крайне интересна, актуальна и, увы, злободневна. А именно, это звучит так – антисоветизм и русофобия. Как они между собой связаны? Что является началом, что продолжением. В общем, антисоветизм и русофобия. Ну, начать я хотел бы, знаете, с чего? Очень часто можно услышать такое мнение, что, мол, вот где-то за рубежом антисоветизм, ну, например, в Польше, он не является ничем связанным с отношением к России. Вот, мол, снесут там памятники, значит, уберут красные звезды, еще что-то сделают. И это является не проявлением нелюбви, например, одного государства к другому, одного соперничающего народа к другому, а, мол, восстановлением некого правильного жизненного уклада. Вот такая точка зрения, она очень часто распространена. Мне хотелось бы именно с этого вопроса и начать нашу беседу.
Но вы знаете, это опровергается очень просто. Берем ту же Польшу. Как только они обрели независимость, они под теми же самыми красивыми лозунгами во имя восстановления всего и прочее, прочее, что сделали? Они снесли крупнейший православный собор Александра Невского в Варшаве. А теперь они сносят памятники советским воинам, а опять произносят красивые речи. Так что... Извините, дело не в советской стороне или в антисоветской, а в том, что они ненавидели, ненавидят и будут ненавидеть Россию.
Вот это все. Очень важный момент, Игорь Сергеевич. Немногие, а может быть, ну, действительно, немногие наши с вами сегодняшние собеседники и зрители знают этот исторический факт. После того, как польское государство было воссоздано после полутора веков, да, ну, практически отсутствия на карте мира, сразу же молодое польское государство, признанное Антантой, немедленно занялось важнейшей проблемой строительства независимой Польши, а именно снесением храма Александра Невского, который находился в центре Варшавы и был, ну, что называется, новейшим. Он, по-моему, если я не ошибаюсь, в 1913 году только был...
Начало 20 века, только-только построен, прекраснейший храм. Его уничтожили, а как только они начали снова обретать независимость... В их понимании, в конце 80-х годов, они первым делом уничтожили памятник Коневу, спасителю Кракова. А знаете, какие обоснования давались? Что оказывается, Конев не совсем спаситель Кракова. При Коневе во время освобождения все же около 60 зданий в Кракове пострадало, в то время как, когда немцы вошли в Краков, ни одно здание не пострадало. Это на полном серьезе писали в польских газетах тогда.
Серьезно?
Да.
Но здесь стоит вспомнить, что блестящая операция наших разведчиков привела к тому, что Краков был полностью спасен, полностью подготовленный к взрыву город, особенно его старая часть, я имею в виду Краков, был спасен советскими подпольщиками и разведчиками.
Совершенно верно. Но стрельба-то велась, и кое в какие дома пули, снаряды все же попали. И вот эти несколько десятков домов ему припомнили, ах, как нехорошо. А вот когда немцы входили в 1939 году, никто же не сопротивлялся там. Поэтому ничто и не пострадало, ни одно окно не было разбито. Вот вам сравнение: цивилизованные немцы и варвары-большевики русские.
Честно говоря, вот этот факт для меня нов, и вы меня даже несколько обескуражили. Потому что, глядя на то, что происходит сегодня, ну, в Польше, на Украине, где-то в других местах, на мой взгляд, антисоветизм является оберточкой такой яркой, в которую заворачивают русофобию. То есть получается, что изначально хотят нанести удар по всему русскому, но подают это как удар по всему советскому. Даже стараясь, может быть, русское и советское иногда противопоставить друг другу. Но тот факт, который вы вспомнили с разрушением храма Александра Невского, он же полностью опровергает вот этот постулат. Получается, что Польша, изначально став независимым государством, начала разрушать все русское, потому что никаких, понятно, советских памятников в 1918, 19, 20 году в Варшаве просто физически быть не могло, потому что еще не было Советского Союза, еще шла гражданская война, а поляки уже разрушали храм, при этом использовали дальше строительные материалы, которые получены в ходе разрушения, для строительства каких-то своих уже памятников.
Да, совершенно верно. Или вспомним еще один пример. Киевский режим после переворота 2014 года. Помните, они там с помпой объявили программу десоветизации и говорили, что им нужно освободить Украину от советского страшного тоталитарного наследия. Но это никак не связано с дерусификацией. Было такое? Было. А потом уже перед тем, как уходить в отставку, Порошенко в одном из интервью открытым текстом сказал: десоветизацию мы провели, значит, мы подготовили почву для того, чтобы освободиться от русского ига в целом. И теперь начинаем дерусификацию. А те дурачки, которые поверили в то, что когда сносят памятники Ленину, на их место поставят памятник Екатерине Великой, а так и остались дурачками.
Ну, уже даже пошли разговоры, что Екатерину Великую надо в Одессе, конечно, постамента снимать, потому что она там в чем-то виновата. Но обратите внимание, в той же самой Одессе не предлагают убрать памятник этническому французу, который много послужил Российской империи, прежде чем вернуться во Францию и все-таки поработать еще министром восстановленного монархического режима. Вот этот памятник почему-то никто не предлагает.
Извините, извините, он же цивилизованный европеец. Как можно?
Но служил кровавому режиму. Подождите, кровавому режиму Екатерины II, которая, видимо, следуя этой логике, демократическую турецкую власть изгнала с этой территории.
Во-первых, несмотря на то, кому он служил, он по первородству цивилизованный европеец, поэтому на него нужно смотреть снизу вверх. Вспомните даже закон, вот у них сейчас вступил в силу о государственном языке в школьном образовании. Когда ликвидируется все образование на русском языке, но они же сразу оговорили о том, что это не распространяется на языки цивилизованных народов, то бишь стран Евросоюза, на них да, можно.
То есть на русском это только против русского.
Но да, совершенно верно, эта оговорка прямо сразу в закон была вписана, что это только против русских.
Игорь Сергеевич, вот здесь важный момент. Получается, два памятника в одном городе. Если это деятель России, неважно, там царь, государственный деятель, даже советский генерал, это ведь тоже деятель России. Я вот сейчас, например, читаю воспоминания Ольги Бергольц, которая пишет о блокадном Ленинграде. Ну уж, казалось бы, человек абсолютно глубоко партийный. Обстоятельства страшные и героические, понятно. Ольга Бергольц сначала рассказывает, как она в своей квартире маму подбивала к тому, чтобы всю посуду, так сказать, все ложечки, вилочки и какой-то там любимый сервиз сдать в общую вот такую кухню, в которой все могли бы пользоваться всеми приборами. То есть она такой вот коммунист в высшем смысле этого слова. И вот во время войны она описывает то, что происходит в блокадном Ленинграде. И она вот серьезно, очень редко где пишет Советский Союз. Она в основном пишет «Россия». Не Россия-Советский Союз, а просто Россия. Для нее это одно и то же. Вот находясь в блокадном Ленинграде, для нее это очевидно. Для советских цензоров, а в Советском Союзе была цензура, как говорится, слава богу, для них тоже это очевидно. Никто не вычеркнул из мемуаров или вот этих прекрасных строчек Ольги Бергольц слово «Россия». Нет, пожалуйста, Россия, пожалуйста, Советский Союз, как хотите, одно и то же. Получается, что антисоветизм и русофобия, мы должны между ними поставить знак равенства. Правильно?
Совершенно верно. Есть очень четкое определение у Достоевского про бесов. Кто проклянет свое прошлое, тот уже наш. Соответственно, когда эти бесы правили бал, мы сейчас говорили про зарубежные, а давайте вспомним и наших, родных. Так вот, когда эти бесы правили бал в 20-е годы, чем они занимались? Они занимались тем, что разрывали связь времен, отменили обучение истории в школах, История начиналась якобы с 17 года. Все, что было до 17 года, это сплошная грязь и ужас. Что мы видим сейчас? Бесы в ином обличии занимаются тем же самым. Они нам рассказывают, что все, что было до 91 года, с 17 года, это сплошной ужас, грязь, который нужно вычеркнуть. Какая разница, под каким видом? Главное для них вычеркнуть историю. Главное, чтобы мы, русские люди, плюнули хотя бы на один период своей истории. Как только мы это сделаем, как писал Достоевский, мы будем их. И вот они это хорошо знают.
Это очень важный момент. Возвращаясь к мемуарам Ольги Бергольц, которые я сейчас в очередной раз перечитываю, я еще раз хотел обратить и ваше внимание, и внимание всех наших уважаемых коллег и зрителей на то, что слова «Россия», «Советский Союз» и «Советский человек» и «Русский человек» для Ольги Бергольц абсолютные синонимы. Она там описывает момент вступления Красной Армии в Пушкин, в Царское Село. Я напомню, что в момент вхождения туда наших воинских частей, это момент снятия блокады, там не было ни одного гражданского человека. То есть вот ни одного. Абсолютно безлюдный город. Это привело в шок, помимо разрушения прекрасных памятников, тех солдат, которые туда вошли. И вот там Бергольц рассказывает такой момент. Значит, Пушкинский парк, вот этот знаменитый, где все гуляют. Табличка висит. Значит, русским запрещено даже в сопровождении немецкого солдата заходить в этот парк. И Ольга Бергольц делает из этого вывод. Вот что делали оккупанты. Русскому человеку было запрещено входить в парк. Она так и пишет. Русскому. Не советскому, не там еврею или славянину. Она использует термин, который понятен. Русский. И поэтому мне кажется, что мы с вами тоже должны абсолютно, не стесняясь этого, выстраивать единую линию истории. Российская империя, Советский Союз, современная Российская Федерация. А те, кто пытаются разрушать это действительно, ну, возьмем их в кавычки, хотя, может, и без кавычек можно, это бесы. И они делают это по вполне конкретным идеологическим установкам. Но иногда они одеваются в одни идеологические одежды для того, чтобы сказать, что все до 17 года было неценно, вредно и противно. Потом они одеваются в другие идеологические одежды, говоря, что с 17 по 91 год все было ужасно, противно и мерзопакостно. Ваша именно точка зрения, Игорь Сергеевич?
Именно так. И, между прочим, вот вы петербуржец. Именно в Петербурге.
Я ленинградец, Игорь Сергеевич.
Ленинградец. Да. Так вот, в Ленинграде, Петербурге жил великий русский ученый Лев Николаевич Гумилев, который как раз это явление очень глубоко исследовал и создал теорию, так называемую теорию антисистем, где он показал, что это за публик, что в истории действуют не только идеи, измы, партии. В истории действуют и чувства. И чувство ненависти к стране – это тоже один из двигателей истории. И вот в одной из книг, написанной им совместно с академиком Панченко, там была очень хорошая формулировка, что еще в 30-е и 40-е годы 19 века в России появились вот те самые бесы, которых мы сейчас упоминали, которые, в сознании которых произошло отождествление России и зла. И они стали бороться не со злом в России, а с Россией как источником зла.
И вот так это же наша сегодняшняя оппозиция.
Совершенно верно. Вот это же пациент есть
берлинской клиники, Игорь Сергеевич.
Ну, совершенно верно. Они и борются с Россией как источником зла, меняя только знамена. Тот же Лев Гумилев как раз и писал, что если ты стремишься к уничтожению, тебе не важно, под какими знаменами ты будешь уничтожать. Они меняют лозунги, знамена на прямо противоположные с огромнейшей легкостью. Но остается одно неизменным – ненависть и страсть к разрушению. Вот это мы и наблюдаем. Это было в 19 веке. Еще Тютчев писал о русофобии части правящего класса. Об этом писал Достоевский и создал образ того же Смердякова. Но это не только лакеи же были, иначе бы он этот образ не создавал. Об этом писал Розанов в 14 году, начало Первой мировой войны. И он пишет, чем была заражена русская интеллигенция тогда. Ненавистью к России. Стремлением все уничтожить и перестроить на прекрасный западный лад.
Слушайте, я возражу вам сразу. Возражу. Да? Вот русская интеллигенция, русский правящий класс, ну, наверное, отчасти будет правильно сказать, заражены западничеством и ненавистью к России, да? Как же так тогда? Сразу начинается Первая мировая война, и Петербург переименовывают в Петроград. Вроде как бы в обратную сторону, в русскую двигаются.
Извините, это была не более чем кость, брошенная тому самому дикому народу, бороться с которым они очень хотели. И они это прекрасно понимали. И от того, что нынешние бесы Ленинград переименовали в Петербург, не значит, что они перестали быть бесами.
Это не значит, что они стали любить Россию, да?
Совершенно верно. Также и переименование в Петроград. Это не более чем смена одежды. И они эту одежду меняют с огромнейшей легкостью. Вчера вот они это... были...
Да, кстати... Да, прошу прощения, что я вас перебил. Это вот действительно очень важный момент. Мы все должны смотреть чуть дальше, чуть глубже. Не нужно смотреть на идеологическую основу для разрыва времен, о чем вы совершенно справедливо сказали. Они оденут ту одежду, в которой будет удобнее разрывать эту связь времен. Да. Поэтому они меняют свои взгляды. И мы это наблюдали даже вот в новейшей истории, когда, значит, руководство коммунистической партии вдруг стало антикоммунистами. Это, знаете, вот сложно себе вообще вообразить. Но это исторический факт. Игорь Сергеевич, я теперь хотел перейти ко второму вопросу, который, мне кажется, очень важен и прям насущен для обсуждения. Вот смотрите, то, что существуют русофобы, мы с вами знаем. То, что существуют антисоветчики, ну, как говорится, ни для кого не секрет. При этом русофобы находятся внутри России, по периметру ее границ, в всевозможных исследовательских центрах на Западе. Возникает вопрос, а где же наши русофилы? Почему Россия, Советский Союз, Российская Федерация, ну, сейчас нас, конечно, больше волнует сегодняшнее состояние, не занимается производством, ну, в кавычках, но примерно так, воссозданием, продвижением, как хотите, рекламой, чтобы появлялось большое количество русофилов?
Вопрос, к сожалению, действительно очень и очень важный. Но нужно понимать специфику правящего класса. Правящего класса, который сформировался еще, опять-таки, в конце 19-го, начале 20 века. Тот самый правящий класс, который привел к краху Российской империи, февралисты. А между прочим, нынешних совершенно не случайно тоже часто называют февралистами. Вот этот вирус ненависти к стране, он в правящем классе очень и очень силен. Мы с вами в эфире другого канала, помните, однажды беседовали по поводу того, как велась при Сталине борьба с космополитизмом. Вот именно тогда, я считаю, когда Сталин не смог одержать победу, а я считаю, что он проиграл эту борьбу с космополитизмом, и была предрешена судьба нашей страны. В правящем классе, в том числе и Советского Союза, очень мощная группировка вот этих самых бесов не была уничтожена и стала размножаться. И именно она привела к краху Советского Союза. Мы сейчас все употребляем термин русофобия, но широко в научный оборот его ввел академик Игорь Ярославович Шафаревич в своей книге «Русофобия». И однажды он очень хорошо написал потом, почему он стал писать эту книгу. Он сказал, что к началу 80-х годов я осознал, что сейчас будет наноситься удар этими самыми русофобами, уже под новыми лозунгами. Если раньше они крушили Россию под лозунгами социализма, то теперь они поняли, что эти лозунги не годятся для сокрушения. И они будут крушить Россию под лозунгами антикоммунизма, антисоветизма. Это было написано в 82-м году. И мы это все получили. И этот правящий класс, зараженный русофобией, у нас до сих пор в значительной мере присутствует. Давайте-ка вспомним, что в 90-е годы слово «русский» на государственных каналах, подчеркиваю, на государственных каналах у нас употреблялось только русская мафия, русский фашизм, ну и еще что-то там русское.
Да, типа, а если речь шла о нашей славной армии, то говорили «федеральные силы».
Да, совершенно верно. Слово «русский» эта публика просто не выговаривала. Да, сейчас ситуация изменилась. Сейчас эти люди, эти бесы, не держит, что называется, 100% акций нашей власти. Но значительный пакет акций, выражаясь современным капиталистическим языком, им до сих пор принадлежит. И поэтому как же они позволят, чтобы это все продвигалось? Вот сейчас есть четкая установка президента на единую историческую линию России. Есть четкая установка президента по поводу отношения к Великой Отечественной войне. И что мы видим? Мы видим на экранах фильмы, в которых в обязательном порядке, вроде бы фильм сделан про подвиг, про победу, грант на это получили, но с фигой в кармане, потому что там обязательно есть или комиссар, кровавый упырь. Да,
даже не комиссар, или особист. Сотрудник СМЕРШа, особист.
Да. Особист, комиссар, вот кто-нибудь из них обязательно. И везде, и всюду, подспудно проводится мысль, что и там была борьба двух тоталитарных режимов. Сталинизм, нацизм. Но это же и есть основа основ.
И вопреки особисту, главный герой побеждает нацистов.
Да, побеждает. Но он делает трудный выбор между тем, за кого встать. За кровавого Сталина или за кровавого Гитлера. А следующий шаг будет. Вот сначала этот этап, а потом уже будут положительные герои, которые будут делать выбор в сторону Гитлера.
Это реабилитация власовцев. Мы тоже
совершенно
уже
верно
наблюдаем.
Вспомните бывшего профессора МГИМО, господина Зубова, который в учебнике, тогда впервые переименовал в истории России 20 века, переименовал Великую Отечественную войну в советско-нацистскую войну. Было это? Было. И этот господин заявлял, что власовцы и бандеровцы – это борцы с тоталитарным режимом. И этот человек многие годы преподавал МГИМО, готовил наших дипломатов.
Упоминать, все его забудут просто. Что касается вот такого переписывания истории, которую вы упомянули, я не могу сказать, что имел счастье, но этот факт был. Держал в руках учебник, написанный на Украине, истории. И там с 1939 по 1945 год было 7 войн, в которых участвовала Украина, написано. Я не буду их перечислять, потому что это за пределами, так сказать, за границей добра и зла, но 7 войн. Вот мы с вами неплохо знаем историю, нам с вами надо будет очень долго посидеть и подумать, какие же войны могли записать с участием Украины вот эти авторы украинского учебника. Но, Игорь Сергеевич, смотрите, у нас получается такая ситуация. Есть застарелая болезнь. Давайте уж говорить терминами
ковид-эпохи,
что называется. Да?
Да.
Вот, русская интеллигенция в основном больна этим, увы, уже много-много лет и даже не один век. Болезнь есть. А вот что может стать вакциной, таблеткой, лечением, предохранением от этой самой болезни? Игорь Сергеевич, давайте мы и поговорим во второй части нашей программы. Дорогие друзья, мы продолжаем очередной выпуск программы «По-стариковски», в которой с интересным собеседником обсуждаем те вопросы, в которых нам надо хорошо разбираться. Сегодня у нас в гостях публицист Игорь Сергеевич Шишкин, и мы говорим об антисоветизме, о русофобии, как они между собой связаны, что из чего вытекает и к чему это может привести. Игорь Сергеевич, у нас сейчас блиц. Я задам вам 5 вопросов, а вас попрошу отвечать. Ну, если не телеграфно, так сказать, все-таки не забывая о том, что вопросы и ответы должны быть в блиц-режиме. Первую часть нашей программы мы с вами закончили на философском вопросе. Мы вспомнили и зафиксировали факт наличия запущенной болезни у российской, русской интеллигенции. Что же может быть, вопрос номер один, Игорь Сергеевич, что же может быть вакциной от той русофобии и ненависти к России, которой страдает до сих пор часть российского образованного класса?
Во-первых, осознание того, что эта болезнь есть, вылечить болезнь, не скрывая и пряча голову в песок и делая вид, что болезни нет, невозможно. Это первое. А второе, ненависти можно противопоставить только любовь. Это секрет, который известен с древнейших времен. Любовь к своему народу, любовь к своей стране.
Ну, Вы ответили хорошо и красиво, но я должен здесь уточнить, потому что у кого-то может появиться ощущение, что мы должны любить этих самых русофобов. Возлюби ближнего своего русофоба. Вы, наверное, ведь не это имели в виду.
Извините, я и сказал, что сначала нужно осознать, что болезнь есть, а значит ее лечить так, как нужно лечить. Что делают с вирусами? Мы хорошо знаем. Принимают соответствующие лекарства, после которых этих вирусов нет. Второе, что делают, это занимаются здоровым образом жизни, чтобы в здоровом организме эти вирусы не смогли развиться. Правильно? Правильно. Вот этим и нужно заниматься. Нужно, с одной стороны, каленым железом выжигать болезнь, а с другой стороны, укреплять здоровье нашего организма, государства и русского народа.
Игорь Сергеевич, ответ принимается. Перефразируя Горького, можно сказать так. Если вирусы не сдаются, их уничтожают.
Совершенно верно.
Хорошо, Игорь Сергеевич, второй вопрос. Смотрите, антисоветизм, русофобия иногда и очень часто под видом одного продвигается другое. Иногда прям сразу начинается чистая русофобия, как в Польше с разрушения храма Александра Невского. Но есть еще одна хитрая уловка наших геополитических противников. Мы ее часто наблюдали во время нашествий Запада, когда пришедшие к нам оккупанты, разрушители, убийцы говорят следующее. Мы воюем не с русским народом, мы воюем, и дальше открываются кавычки, с кровавым царским, с кровавым сталинским и каким угодно еще, значит, режимом и так далее и тому подобное. Вот я хотел вам небольшую цитату, как говорится, из Наполеона предложить и задать завершающий вопрос. Итак, Бонапарт рассказывает о своем нахождении в Москве. В этом городе было до 40 тысяч людей в рабской зависимости. Я провозгласил бы свободу всех крепостных в России и уничтожил бы крепостнические права и привилегии дворянства. Это создало бы мне массу приверженцев. Я заключил бы мир в Москве или на следующий год пошел бы на Петербург. Конец цитаты. Значит, все это рассказывал одному из своих спутников Наполеон, сидя уже на острове Святой Елены. Смотрите, какие, как говорится, прекрасные, казалось бы, стремления. Вот я бы сделал то, я бы отменил крепостное право, меня бы поддержали. Вопрос, а почему вот все эти разглагольствования о том, что они воюют с кровавым режимом, приводят к сожжению деревень вместе с населением, убийству миллионов людей, как это сделал Гитлер? При Наполеоне было, ну, чуть лучше, но тем не менее башни Кремля были заминированы и даже частично взорваны. В церквях и храмах французы устраивали конюшни, обдирали оклады икон, и потом это украденное серебро, золото и утварь прямо везли, пока силы были, пока лошади все у них не передохли. Почему так? Почему они говорят, что они борются с чем-то нехорошим, при этом сами творят страшные зверства в России?
Ну, во-первых, потому что они идут сюда для того, чтобы уничтожить Россию. Тот же Наполеон. Давайте вспомним его воззвание к великой армии при пересечении Березины. Армия его была составлена из самых разнородных элементов, со всей Европы. Вся Европа собралась. И он произнес, он был не только великий полководец, но и политик. Он произнес речь, которая должна была найти отклик в сердцах людей, принадлежащих к разным европейским нациям. И о чем он там говорил? Он говорил о том, что нужно покончить с русским азиатским влиянием на европейские дела. Вышвырнуть эту азиатщину назад в Азию. Вот к чему он призывал своих солдат. Немцев, голландцев, французов, итальянцев и так далее, и так далее. И это находило отклик. Они шли за этим. Кстати, воззвание Гитлера в 41 году.
Зачитанная другие слова, ночь но смысл... на 22 июня. Да,
да, совершенно верно. Но смысл тот же самый, что и у Наполеона. А то, что они при этом говорят, что пришли освободить, извините, они пытаются найти себе пятую колонну, они пытаются найти для них полезных идиотов. И когда они идут захватить дом и убить хозяев, очень удобно говорить, что мы идем не для того, чтобы захватить ваш дом и убить вас всех. Мы идем для того, чтобы освободить вас от тирании вашего папы. Он ведь вчера вас ставил в угол. А позавчера он не дал вам курить, Вспомните, злодей какой. Вот мы идем для того, чтобы вас от него освободить. К счастью, 99,9% русских людей никогда на это не клевали. И те самые русские крестьяне в 12 году взялись за вилы и этих европейских прогрессистов-освободителей очень даже хорошо успокоили в подмосковных, смоленских, витебских и так далее лесах. Что они сделали и в 1941-1945 году?
Игорь Сергеевич, ответ принимается. Для наших уважаемых зрителей я хотел сказать, что в момент выхода Наполеона из Москвы температура была всего лишь минус 4 градуса. И дальше она нарастала по мере того, как французы отходили. Так что вовсе не генерал Мороз уничтожил великую армию Наполеона. Ну и так, для сравнения, хочу сказать, что наши солдаты, я имею в виду наши солдаты 1812 года, были одеты вовсе не в какую-то сильно зимнюю утепленную форму. Они точно так же страдали от холода, как и армия Наполеона. Следующий вопрос. Игорь Сергеевич, вот с вашей точки зрения, может ли русофобия хоть кому-нибудь принести счастье? Успех в политике, в жизни, в бизнесе, вот в какой-то сфере?
К сожалению, да. И мы знаем массу таких примеров людей, которые сделали большую карьеру на русофобии. Что в 90-е, что в нынешние годы, что в конце 19 века, что в начале 20-х годов. Все это было. И сказать, что только лузеры этим занимаются, вовсе не стоит. Но нужно и понимать, что здоровые силы никуда не делись. И эти самые русофобы время от времени, к счастью, резко уменьшаются в количестве. Что и сделал товарищ Сталин в свое время. Я напомню знаменитую историю, когда был разгул страшеннейшей русофобии в тогдашних СМИ, в тогдашнем театре. Это же не только сейчас Тангейзеров ставят. Тогда ведь тоже ставили. И вот тогда, если мне не изменяет память, Таиров поставил пьесу Демьяна Бедного «Богатыри», где они так хорошо поглумились над русской историей и над русскими героями. А следом вышло постановление Политбюро, которое повергло всю эту публику ужасающий просто в ужас. Потому что там было четко записано, что это глумление над русской историей и что крещение Руси – это был положительный факт в русской истории. Разорвалась бомба. И потом, как подобает, начали говорить о том, что кого-то невинно репрессировали, а затем реабилитировали. Это русофобам тоже нужно знать.
Ну, здесь, наверное, стоит вспомнить, что Демьян Бедный фактически после этого решения партии и правительства был, ну, убран из публичной сферы. Это было еще перед войной. В войну он, конечно,
да, это 36-й
внес
год.
Внес свою лепту, но тем не менее он уже не был тем Демьяном Бедным, каким он был до этого постановления. Ответ принимается. Игорь Сергеевич, вопрос вытекает прямо из того ответа, который вы сейчас дали. Кто, с вашей точки зрения, главный антисоветчик в истории, а кто главный русофоб?
А вы знаете, я думаю, что главного антисоветчика и главного русофоба искать смысла нет. Какая нам разница, кто из них на каждый конкретный момент главный? Нам главное для нас, извините за тавтологию, осознать, что эта болезнь есть. А кто из этих вирусов или из этих бесов в иерархии чуть-чуть важнее, совершенно не важно, потому что это действует не иерархическая структура. Не нужно думать, что они действуют по приказу. Вот уберем, выявим самого главного, устраним его, изолируем от общества, и все рассосется. Нет, эти люди действуют так не от того, что им приказали. И даже не от того, что им зеленые денежки на гранты передают. Да, они их берут, с ними, конечно, лучшие, но они бы это делали и без этих грантов. Они просто-напросто ненавидят Россию. У того же Достоевского, который мы вспоминали, в дневниках писателя есть очень хорошая фраза. Когда он спорит с кем-то, там, с определенным словом, и в конце концов осознает, он пишет, они просто-напросто физически ненавидят Россию за все. За климат, за поля, за леса, за русскую историю. Одним словом, за все ненавидят. За то, что поэтому она... какая разница, кто из них чуть-чуть чином выше. Они все в равной мере опасны. Вирусы опасны все.
Ну, знаете, Игорь Сергеевич, я на правах ведущего программы выражу и свое мнение, хотя, как говорится, мне его никто и не спрашивал. Я думаю, что два главных антисоветчика, они же два главных русофоба нашей истории, это Горбачев и Гитлер. Вот моя точка зрения такая.
Игорь Сергеевич, вы знаете, вот здесь позвольте с вами не согласиться. Я считаю, что свести катастрофу 91 года к личности Горбачева, если бы это все было так, к сожалению, он был одним из очень высокопоставленных вирусов. Но только одним из очень высокопоставленных. И если бы даже на его голову в 86 году упал кирпич случайно, то всегда бы нашелся на тот момент иной вирус, который бы продолжил это дело.
Ну что ж, Игорь Сергеевич, думаю, это хорошая тема нам с вами как-то подискутировать в рамках другой программы.
Как раз тем более следующий год это как бы юбилей печальный распада Советского Союза.
Ну и печальный юбилей начала Великой Отечественной.
Да, совершенно верно. А одно с другим связано, кстати.
Безусловно. Игорь Сергеевич, завершающий вопрос нашего блица. Вот мы с вами обсудили различные формы русофобии, антисоветизма. Поняли, что антисоветчик – это всегда русофоб, по меткому выражению нашего коллегу Пучкова. Но есть еще одно направление мысли, которое тоже, как говорится, шагает сквозь время и пространство. Оно, по сути, выражает одну и ту же мысль, но заворачивает ее в разные одежды. Я хотел бы, чтобы вы дали этому свою оценку. Итак, выглядит это следующее. Следующим образом, начало 20 века, мы не будем уж там, давайте с 19 века начнем. Значит, я буду Россию защищать, это как раз нашествие Наполеона, если будет отменено крепостное право. А до тех пор, пока крепостное право в России есть, пока есть помещики, эксплуатирующие крестьян, значит, защищайте Россию без меня. Я в лучшем случае ничего не буду делать. Это вот 19 век, такая точка зрения. 20 век. Русско-японская война или Первая мировая. До тех пор, пока капиталисты эксплуатируют пролетариат, я не буду защищать Россию. И мне все равно, что Япония объявила войну России, потому что там буржуи, здесь буржуи, а я, значит, не буду в этой схватке никак участвовать. Это, значит, начало 20 века, середина 20 века. Я буду защищать Россию от напавшей нацистской Германии только... Если партократы уйдут, если Сталин, который виноват в том-то, том-то и том-то, уйдет, а вот без этого я ничего делать не буду. Начало 21 века. Я буду защищать Россию, если все олигархи вернутся из Лондона, привезут обратно вывезенные в офшоры капиталы, а без этого я Россию защищать не буду. Делайте это без меня. Вот как можно назвать такой подход, когда для защиты своей родины все время выдвигаются какие-то условия?
А, кстати, здесь и ответ в вашем вопросе. Что неизменно во всех этих конструкциях? Я не буду защищать Россию. Не хочу я Россию защищать. А все остальное это уже дальше обоснование, которое будет находиться всегда. И в 21 веке, в 22, и такое же обоснование находили в 18 веке, 17 и прочее, прочее. Такая публика была, есть и будет. И с нею поступали, и правильно делали, по законам военного времени, во время войны. Что делали в 41-м, 45-м с теми, кто заявлял, я не буду защищать свою страну. И правильно делали. Так и надо. И нужно не вдаваться с ними в дискуссию и не объяснять. Этим людям объяснить это невозможно, потому что объяснение не главное. Главное, что они не хотят защищать Россию, потому что они ее ненавидят. Вот и все.
Игорь Сергеевич, исчерпывающий ответ. Дорогие друзья, мы с вами переходим к третьей части нашей программы, где наш уважаемый гость ответит на ваш вопрос. Дорогие друзья, мы продолжаем очередной выпуск программы «По-стариковски». Сегодня у нас в гостях публицист Игорь Сергеевич Шишкин. И мы уже выяснили, что не бывает борьбы против советского, так чтобы это не была борьба против русского. А сейчас в третьей части нашей программы Игорь Сергеевич ответит на тот вопрос, который задали вы. Игорь Сергеевич, сейчас у нас третья часть программы, в которой вопрос вам задают наши уважаемые зрители. А звучит этот вопрос следующим образом. Игорь Сергеевич, был ли в вашей жизни случай, какая-то история, где вот можно было бы разом дать отпор и антисоветизму, и русофобии? То есть какая-то жизненная ситуация, где вот она сама является ответом на то искусственное противопоставление, которое до сих пор, к сожалению, многие пытаются делать.
Совершенно верно. Вот самое главное, не как кто-то дал ответ, а что делал. Помните, я говорил, что ненависти можно противопоставить только любовь, но любовь деятельную. И я приведу один пример. Буквально несколько лет назад мы с женой приехали под Вязьмой строиться Спасо-Богородицкий монастырь. И вот так Бог устроил, что нам выпала честь познакомиться с людьми, которые этот монастырь строят. Это игуменья матушка Ангелина и отец Даниил. Вот эти два русских подвижника. Они строят монастырь на месте прорыва из Вяземского котла. Это вот там вся земля пропитана была кровью. И на этом месте вот сейчас воздвигается, уже воздвигнут храм, строятся кельи, все, ставятся поклонные кресты. Вот эти два человека своей жизнью, своим служением показывают, что можно противопоставить. Для них нет этого разделения, для них есть подвиг нашего народа. И мне отец Даниила рассказывал очень интересную историю. Там собираются имена павших, приходят люди, у кого здесь пропали без вести или известно, что погиб. И вот однажды пришла женщина и говорит: у меня в этом котле погиб дедушка. Можем ли мы подать, чтобы здесь поминали его? Потому что там поминают всех павших воинов в этой страшной битве. Он говорит: конечно, а почему нет? Говорит: ну вы знаете, он был дивизионным комиссаром. Он был политработником крупным. И он здесь сражался, и он здесь погиб. На что ей было отвечено: ну он какого года рождения? Такого. А в эти годы еще всех крестили. Это был, да, дивизионный комиссар, но это был русский православный крещенный человек. И за него, как и за всех остальных, молятся без деления на то, какому изму этот человек принадлежал. Там молятся за всех русских воинов, за всех тех, кто защищал родину с оружием в руках и отдал за это жизнь. Вот вам ответ. А есть вот те, про кого вы говорили, которые всегда найдут, почему им не нужно защищать родину. Так вот, с теми нужно разбираться так, как нужно разбираться, а нам самим. Каждый на своем месте нужно делать свое дело. Вот как эти два подвижника, которые создают этот монастырь, которые ежедневно молятся за всех павших в тех страшных кровавых боях.
Игорь Сергеевич, большое спасибо. Большое спасибо за участие в программе. Сразу хочу заручиться вашим согласием на то, чтобы мы с вами побеседовали еще раз. И до новых встреч. До свидания.
До свидания.
На этом очередной выпуск программы «По-стариковски» подошел к концу. Дорогие друзья, мы с вами выяснили, что антисоветизм и русофобия – это всегда одно и то же. Бывает русофобия, завернутая в обложку, фантик антисоветизма. Бывает чистая русофобия, бывает чистый антисоветизм. Но мы с вами должны запомнить только одно. Это все одно и то же. Если кто-то борется с Россией, он борется и с советским периодом. И каждый раз, когда кто-то говорит о необходимости уничтожения, стирания всего советского, на самом деле он борется с Россией. До свидания. Уважаемые единомышленники, хочу поблагодарить вас за поддержку. Несмотря на репрессии, борьбу
со свободой слова со стороны западных соцсетей мы с вами успешно отстаиваем свою точку зрения. За полтора месяца фактически в Инстаграме набрали такое же количество подписчиков, которое было у того аккаунта, который этот самый Инстаграм из-за публикации одной фотографии взял и без объявления войны уничтожил. Спасибо за то, что вы подписались, за то, что призвали подписаться знакомых и родных. Хочу сказать, что и мой телеграм-канал, который называется nstarikov.ru, и Инстаграм тоже nstarikov.ru, найти очень просто, благодаря вам начинает активно увеличивать число подписчиков. Но давайте не будем на этом останавливаться. Я прошу вас подписаться, если вы еще этого не сделали. Телеграм, Инстаграм, мой YouTube, возможно, другие социальные сети, которыми вы пользуетесь. Везде это есть, везде можно найти мою точку зрения. Хочу сказать, что все эти площадки отличаются. Это не один и тот же материал. Телеграм-канал, который я теперь активно веду, я использую для того, чтобы как-то оперативно, коротко высказать точку зрения по насущным происходящим вопросам. На YouTube-канале мы выкладываем ролики, связанные с осмыслением происходящего, оценкой исторических вопросов. Ну и Инстаграм, понятно, здесь какая-то текущая, какой-то текущий рассказ о том, где, когда, что. Одним словом, каждый может найти точку зрения в удобной форме, на удобной для него площадке. Подписывайтесь, пожалуйста, на мой Инстаграм, Телеграм, другие социальные сети. Пригласите знакомых. Чем больше нас будет, тем сильнее, тем громче будет наш голос в медийной сфере. И тогда мы сможем сделать то, что мы с вами задумали. До свидания.